Жизнь святого Аная Найанара из текста Перия Пуранам.
Аная Найанар жил жизнью обычного простого человека, но смог достичь высшего уровня йоги и получить освобождение просто своей преданной, самозабвенной, бесконечной любовью к Богу. Он жил, погруженный в океан любви к Богу, служа Ему своей божественной музыкой. Аная Найанар родился в царстве Манмазнаду, в городе Мангалам. Это была святая земля, чистая и благословенная. Это была земля заповедных, нетронутых лесов и изумрудных лугов. Нежный, легкий ветерок приносил тонкий пьянящий аромат расцветающих цветов жасмина и лилий, которые своим чарующим благоуханием зазывали рой пчел вкусить их восхитительный нектар. Жужжание пчел, щебетание птиц, журчание ручьев, шум ветра и шелест дождя в ветках деревьев — все это сливалось в единое звучание, создавая неповторимую мелодию, льющуюся в этом цветущем природном саду. Аная Найанар был пастухом и просто пас коров в своей деревне. Но как восхитительны были коровы, дающие 5 чудесных эликсиров. Как величественны были коровы, которые были для него воплощением богов. Священны коровы и священный пепел, которым посыпают себя преданные Господа Шивы. Каждый день он, похожий на цветок Мукунду, вел своих коров пастись на бархатных мягких коврах этих изумрудных полей и брал в руки свою флейту. Аная Найанар выбрал самый лучший бамбук и мастерски изготовил свою волшебную флейту так, как было описано в писаниях, чтобы она звучала подобно божественной свирели Кришне. Как только он нежно касался губами этого дивного инструмента, и пальцы его начинали танцевать, как танцуют волны на песке, флейта от счастья начинала петь. И лились серебряные звуки хрустальным дождем, и лилась песня прохладными слезами, белыми лепестками танцуя и кружа над полями, лесами, реками, ручьями, и пели реки и родники, леса и поля, и становилась счастливой мать-земля. И замирал зачарованный лес, и затихал ветер, танцующий в ветвях, и таяли от нежности плывущие облака, а шелестящая трава умолкала, как умолкают струны вины. Жующие коровы поднимали влажные глаза, а телята оставляли материнские сосцы, львы вместе со слонами и олени вместе с тиграми садились рядом, склоняясь в блаженном поклоне. Радуга замирала на раскрытых веером хвостах танцующих павлинов. Возлюбленный Господь танцевал во всех, а коровы давали океан священного нектара. Птицы пели ему в ответ «Хара! Хара!». В один благодатный, благословленный день на утренней заре Аная Найанар вел своих коров на пастбище. На шее у святого пастуха была гирлянда из ароматных полевых цветов. На лбу трипундра, а тело было обмазано священным пеплом, который отпугивает духов и призраков. Он бережно нес свою всегда поющую флейту. Волосы его развивались на ветру. В такт музыки покачивались гирлянда, распространяя вокруг чудесный аромат. Это был сезон дождей, когда павлины начинают самозабвенно танцевать, и словно кто-то невидимый играет на цимбалах, это поют свои гимны цикады. Его флейта приветствовала утреннюю зарю и искрящиеся росинки на шелковой траве, раскрывающиеся бутоны цветов. А он медленно шел, опираясь на свой посох, погруженный в свою музыку, так, что не заметил, как пришел в прекрасный сад. Он приоткрыл глаза и, словно изысканный, расшитым золотом и радужным бисером волшебный шатер, раскинулся над ним. Серебряные капли на золотых листьях, и музыка кружит, и песня золотая льется. Неописуемое, волшебное видение предстало его глазам. Ветер играет золотыми кистями цветов. Это движется в грациозном танце Натараджа. Каждое его движение окутано сияющей дымкой небесного аромата, и нет больше ничего. Капли дрожат на кончиках листьев от ветра и падают на землю. Это слезы всемилостивого бога Шивы, и нет ничего больше. В каждом цветке его глаза, и нет ничего больше. Золотая ганга, стекающая по его длинным волосам, и нет ничего больше. Стопы Господа на ковре из золотых лепестков, и нет ничего больше. Анайнайнар словно зачерпнул ладонями божественный океан и боялся расплескать его. А мелодия все лилась, то уносясь ввысь небес, кружа в облаках, то погружаясь вглубь озер и рек, неся свои нежные волны от цветка к цветку. Так струился цветочный аромат. Низкие звуки, похожие на раскаты дальнего грома и звуки раковины, менялись на всплески высоких нот. Словно из ниоткуда рождались звучные и переливистые трели птиц. И все начинало танцевать вокруг, утопая в этой всепронизывающей музыке. А песня сердца все лилась чистой ключевой водой. Всего 5 простых звуков, как 5 цветочных стрел, и всего 7 нот цветами радуги создавали неповторимый благоухающий букет Намах-Шивая. Божественное подношение природы и музыки святого музыканта, потерявшего себя в любви от любви к своему единственному господину, другу и возлюбленному, который сам есть музыка и божественное звучание, не имеющее начала и растворяющееся в вечности, Шамбху. И засияла счастливая земля, и стала золотой вода, и полилось сияние, и заискрился белыми снежинками воздух, и наполнилось музыкой все пространство, и стала танцевать и ликовать вселенная вся. Небожители утонули и растворились в любви, льющейся наружу изумительными звуками, словно безграничное сердце обняло всю вселенную. И Божественная Мать услышала этот зов любви, и пролился сверху золотой ливень лепестков и цветов, и прекрасный сад превратился в золотую сияющую обитель Всевышнего. Господь Шива, танцующий в бездонном океане блаженства, сказал: «Пожалуйста, останься со мной. Пусть твоя музыка звучит всегда». Пусть же эта бесконечная любовь святого музыканта и его музыка, которая привела его в золотую обитель Господа Шивы, останется в наших сердцах.
Существует 3 главных понятия на пути Анутара-тантры. Это чистое видение, единый вкус и божественное величие. Шудха-видья, Самарасья и Дивья-бхава. Святой музыкант реализовал их все благодаря своей преданности, упасане, поклонению и, войдя в чистое видение, обрел освобождение. Чистое видение не требует интеллектуального понимания. Можно сколько угодно говорить о философии чистого видения, но само чистое видение возникает за интеллектом. Даже неграмотный человек, но если у него открыт способность чистого видения, канал чистого видения, может войти в чистое видение. Чистое видение – это состояние изначальных энергий Шивы, изначальных пяти чистых Шива-таттв. Это то, как устроена Вселенная в ее первозданной форме. Вселенная, мироздание – это Шакти. Шива – это непроявленная сторона. И вот и Вселенная, и непроявленная сторона Вселенной, они изначально чисты. Они являются эталоном чистоты, откуда исходит всякое чувство чистоты, всякое понимание чистоты, ощущения. Чистота – это другой синоним счастья, бессмертия, свободы, потому что именно в чистых таттвах есть все божественные качества. И нечистота – это, наоборот, синоним страданий, ограничений, несвободы, кармы и проблем. Путь освобождения и в тантре, и в анутара-тантре осуществляется как движение в сторону чистоты, в сторону чистых таттв, в сторону чистого видения. И мандала божеств представляет собой энергии чистоты, на которые мы настраиваемся во время упасаны. Чистота и чистое видение связаны всегда с Дивья-бхавой, величием, божественным величием. Дивья-бхава и чистое видение также связаны с единым вкусом. Единый вкус означает наше чистое видение настолько глубоко и широко, что больше оно не ограничивается майя-малой. Оно больше не связано с условиями, именами, формами, деша-калапатра, местом, временем и обстоятельством. Наше чистое видение – всеобъемлющее. Единый вкус означает, мы входим в тотальную сферу чистого видения. И преданность, любовь к Богу ведут к такому чистому видению. На пути атмавичары и на пути созерцания они проблемы одинаковые. Первое – это непонимание. Ну, как делать атмавичару, как созерцать, как настраивать ум. Когда проблема непонимания уходит, и мы все поняли, вторая проблема – отвлечение. Мы все поняли, но отвлекаемся по 150 раз в день, даже не в день, в час. Мы все понимаем, но вот ум вот такой, как стрелка компаса, которая попала в магнитную аномалию. Это вторая проблема. Наконец, когда непонимание превзойдено, и мы все поняли, как практиковать, и отвлечение благодаря борьбе, тапасу, силе воли, искусственным средствам преодолено, и мы зафиксировали ум, он уже больше не как стрелка компаса в аномальной зоне, мы можем однонаправленно пребывать в созерцании, однонаправленно пребывать в атмавичаре, то есть третья проблема. Эта проблема возникает только у тех, кто уже достиг этой стадии. Она не возникает у тех, кто на этих первых двух стадиях. Эта проблема называется неправильная интеграция. На стадии созерцания возникает принцип или переживается принцип анусандхана. Анусандхана в этом контексте – это интеграция, объединение. Это означает, мое созерцание распахнуто, или моя атмавичара, она может соединяться с жизнью, с предметами, с внешним миром. Она больше не держится только внутри. Она не точечная, не маленькая. Мое созерцание уже выходит за пределы пяти оболочек и начинает включать в себе внешний мир. Я научился делать путем любую ситуацию. Я могу соединять созерцание с действиями, с движениями, мыслями. Я чувствую себя в этом уверенно. И здесь возникает такое счастье, блаженство, свободы, что где угодно я могу созерцать, где угодно, с чем угодно я могу соединять созерцание, интегрироваться. Вот часто такое модное слово «интегрироваться». Там похожу поинтегрировать. Но интеграция сильно отличается от обычного прогулки в таком внимательном состоянии. Даже вы во внимательном состоянии к телу, если идете, это еще нельзя назвать интеграцией. У интеграции есть четкое название. Это анусандхана, то есть объединение. Это значит, я объединяю свое созерцательное присутствие с внешним миром, и внутреннее, и внешнее начинают смешиваться, соединяться. Я преодолеваю разделенность между субъектом и объектом. И анусандхана – это означает осознание полноты абсолютного сознания Шивы. То есть в истинном объединении должна быть полнота абсолютного сознания. Если полноты абсолютного сознания нет, а, допустим, есть просто там внутренний наблюдатель точечный, есть внимательность. Но мы не говорим про отвлеченность вообще. Это вообще как бы... То это еще не анусандхана. Вот анусандхана означает осознание полноты абсолютного сознания Шивы. И что это такое осознание полноты? Это Шива Самавеша. То есть наполненность Шивой есть. И вот когда есть такая наполненность Шивы, мы пребываем в пурнатве, и вот в этом состоянии вся внешняя Вселенная и ее феномены, и ее процессы, которые происходят, они переживаются как не отдельные от своего «я», наполненным Шивой. Они переживаются как отражение в этом «я». То есть это не отдельно от моего сознания едино с умом, это отражение моего «я» и как исходящее из «я». И все это исходит из меня. И вот когда эти три фактора существуют, это называется анусандхана. Это называется интеграция. И неправильная интеграция – это означает, что в процессе опьяненности своей способностью созерцать и объединяться – мы еще не будучи очень искусными и умелыми, объединяемся с чем попало. И где-то переходим грань сам-йоги. И вот есть границы нашего созерцания. И за этой границей теряется чистое видение. И вот критерий правильное и неправильное анусандхана – это переход границы, где заканчивается чистое видение. И мы должны хорошо понимать свои границы и заботиться о том, чтобы наша интеграция не переходила границы чистого видения. Мы должны четко видеть, вот, ну, как 5 метров, и там граница, туда уже нельзя, минное поле. Вот так. Так и мы для себя должны какие-то установить флажки пределов своей интеграции. И критерием того, что у нас есть границы, должно быть, есть чистое видение или оно теряется. И когда нам удается пребывать в устойчивом чистом видении, мы преодолеваем вот такую ошибку неправильной интеграции, которая подстерегает многих неопытных садху. Когда мы преодолели ошибку неправильной интеграции, наша манана закончена, и мы устойчиво переходим на стадию нидитхьясаны. Стадия нидитхьясаны означает всегда быть наполненным Шивой, всегда быть в состоянии анусандханы в отношении внешнего мира, всегда пребывать в чистом видении, едином вкусе и божественном величии.
Гуруджи, скажите, ну, значит, получается, что если есть граница, в которой происходит нечистое видение, ну, за которой происходит нечистое видение, то, значит, получается, прерывается созерцание. Так.
Оно может в сущности внутри не прерываться, но прерывается правильный процесс взаимодействия с энергией. В общем, правильное созерцание прерывается, а неправильное продолжается. Неправильное – это значит, что-то внутри меня все равно осознает. Но уже силы и яркости этого осознавания не хватает, чтобы высвечивать внешний мир, как Шиву по этим трем принципам. Что все не отдельно от моего «я», все отражение в моем «я», и все исходит из меня. И вот это «я», мы же не говорим об эго. Мы говорим, что есть осознание полноты абсолютного сознания Шивы. Вот. И вот святой музыкант реализовал благодаря преданности, благодаря поглощенности такой любовью, чистое видение. Он жил в измерении чистого видения, значит, его созерцание, его наполненность божественной милостью были идеальными. И вот там говорится, флейта запела от счастья. Так? Вот из чистого видения все проявляется само, все проявляется чисто. Из чистого видения, когда вы берете музыкальный инструмент, он сам поет от счастья. Просто вы коснулись его. Из чистого видения, когда вы готовите просад, просад сам готовится и выходит как нектар. Из чистого видения рождаются шедевры. Из чистого видения работа делается сама, садхана делается сама. Потому что в это время, в чистом видении, это не вы практикуете, а Шива практикует. Не вы готовите просад, а Шива играет через вас. И чистое видение, когда есть правильная анусандхана, меняет наше восприятие мира. Так, когда мы понимаем, реально весь мир – это мандала моего Бога. Реально в этом мире ничего, кроме игр Шивы и Шакти, кроме игр мужских и женских божеств, игр татв, ничего не происходит. Реально каждое событие – это даршан. Реально каждый звук – это мантра. Реально каждое живое существо – это манифестация Шивы. И стремиться пребывать в чистом видении, очищать свое чистое видение – это и есть путь к этому состоянию. И баджан мандала, когда мы делаем упасану божествам, это постоянное моделирование, тренировка, это наша попытка войти в измерение чистого видения. Баджан мандала – это сакральное священное пространство, когда, в которое мы входим с первым звуком раковины и первым поклоном, которое для нас открывается, если мы правильно практикуем. Божества – это проявленное энергия чистого видения, олицетворенная энергия чистого видения разных шакти и разных татв. И очень важно все время пребывания во время баджан-мандалы сохранять такое чистое видение, выполнять все практики, и постепенно оно начинает нам приоткрываться. И затем, когда баджан-мандала закончилась, хранить это чистое видение, не расплескать его. То есть дойти до храма, сделать парикраму с преображением. Затем уснуть, и чтобы это ощущение чистого видения перешло в сновидение. Тогда у вас будут знаки чистого видения в снах.
Гуруджи, вот чистое видение, гуру-йога и атмабичара – это одно и то же получается. Как бы с разных концов, скажем так. Разные грани одного и того же. Верно?
Разные грани одного и того же. Более того, вся Вселенная – это одно и то же. Это просто разные грани одного. Один и тот же Брахман. Нет двух. Мы не обсуждаем что-то другое. Все верно. Просто этих граней много, они играют, и мы должны понять, как они связаны с этим единым центром. Гуру-йога всегда вас приведет к атмавичаре. Атмавичара приведет к гуру-йоге. Когда вы будете в гуру-йоге и атмавичаре, чистое видение будет возникать естественно, потому что атмавичара не ведет к нечистому видению, гуру-йога точно. И они обязательно у вас будут открываться. В конечном счете вы действительно обнаружите, что это грани естественной осознанности. Дальше. И следующий святой – это его имя Мурти Найянар.
Почитание Господа Шивы сандаловой пастой, обмазывая лингам во время ритуала, считается очень благоприятным видом поклонения. Эта форма почитания была открыта и предложена Мурти Найянаром, который был рожден в Мадуре в царстве Панди, в касте варшьев. Он был великим преданным Господа Шивы, ежедневно поднося ему сандаловую пасту. В то время город был захвачен королем Карнатаки. Бывший царь Пандии потерпел поражение в битве, и теперь королем Пандии стал править Карнатаки. Он был последователем джайнизма, и его большим желанием было истребить шиваизм, распространив свою религию. Он начал преследовать шиваитов, потому Мурти Найнару пришлось претерпеть много страданий. Но он был неустрашимым, продолжая поклонение Господу сандаловой пастой. Король стремился принудительно обратить Мурти Найнара к джайнизму и всем запретил приобретать сандаловое дерево в Мадуре. Это сильно удручило Найнара. Тогда он стал молиться Господу. «О, океан милосердия! Эта страна управляется тираном. Он склонен к истреблению твоих преданных. Когда же нам посчастливится иметь царя, который будет полностью предан тебе?» Он знал, что люди будут следовать за царем из страха в попытке завоевать его благосклонность. Поэтому он молился о правителе, преданном Шиве. Повсюду он искал хоть кусочек сандаловой пасты, чтобы осуществить поклонение, но нигде не мог ее раздобыть. С разбитым сердцем он пошел в храм, и тут его осенила прекрасная идея. Вместо обычного предложенного сандала он стал тереть свою локоть в кровь. Рука обильно закровоточила. Господь Шива, чрезвычайно удовлетворенный такой преданностью, небесным голосом произнес: «О благородная душа! Я безмерно удовлетворен твоей преданностью. Пожалуйста, прекрати себя ранить. Все твои просьбы будут услышаны. Пожалуйста, прими бразды правления царством в свои руки». Спустя время, после справедливого и мудрого правления страной, ты придешь в мою обитель. Найнар был поражен, услышав эти слова. Затем он увидел, что его локоть восстановил свою первоначальную форму. Мурти Найнар не стремился к царствованию, но на то была воля Господа. В ту же ночь жестокий король умер. На следующий день, в соответствии с древним обычаем, министры отправили царского слона для выбора нового короля. Слон ушел, проследовав в сторону храма. Незадолго до этого Мурти Найнар пришел туда для совершения ритуала. Слон, зайдя в храм, поклонился ему и посадил его на спину и вернулся во дворец. Министры молили Найнара стать их королем. Найнар, предугадавший это, выдвинул свои условия. «Если я стану правителем, у меня не будет ни одной роскошной ванны. Я буду купаться только в священном пепле. Моими драгоценностями будет только рудракша, моей короной только спутанные волосы. Я буду стараться возвести любовь Господа Шивы на истинный престол в сердце каждого». Министры приняли эти условия с большой радостью и удовлетворением. С тех пор, в течение долгого времени, Найнар правил страной справедливо и мудро и в конечном итоге достиг обители Шивы.